Всем добрый день, это канал «Живой гвоздь», меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня с удовольствием представляем вам особое мнение Сергея Пархоменко, журналиста, как вы видели, объявленного иноагентом. Мы должны все объяснить. Здравствуйте, Сергей Борисович, давайте.
Здравствуйте,
вы нам сейчас все объясните.
Традиция, не волнуйтесь, я вам все объясню, продолжается, она никуда не делась. Да, здрасте всем, очень рад снова быть здесь в прямом эфире.
И давайте тогда сначала все-таки с оставшихся еще недообсужденных вами во всяком случае отставок, перестановок. Да, отставок-то в общем-то не было. Скорее перестановок, вот это вот мешаем, где безымянный. Вот это все. Скажите, пожалуйста, кто, я не знаю, чья судьба вас взволновала? Вот за кем вы следили? Что будет с Патрушевым или там? Почему Белоусов? Какой-нибудь вопрос у вас возник? Вот при...
Да нет, ну взволновало меня. Меня все время волнует судьба не этих людей, а людей, которые живут в России, вообще судьба России в целом. Как это не пафосно звучит, вот это то, что может и должно нас всех взволновать. Мы видим, что принцип номенклатуры совершенно укоренился и, так сказать, созрел в путинском тоталитарном государстве. Ничто ниоткуда не берется, ничто никуда не девается. Происходит бесконечная такая реутилизация. Знаете, есть прекрасное такое английское слово «ресайклинг». Вот обычно ко всякому вторичному продукту это применяется. Но вот мы видим, да, что и все время рециклируют, так сказать, одних и тех же людей. Мы видим, что губернаторы идут в дело в
охранники идут губернаторы,
губернаторы в правительство. Да, коловращение, да. Это, да, коловращение этих людей.
Ну, я прошу прощения, вы заметили, что тем не менее, вроде бы все одних и тех же перемешивают, но тем не менее все время как-то растет объем, все время новые структурки, какие-то новые дополнительные помощники.
Это абсолютно естественное свойство любого государства, которое борется за сокращение своего аппарата, за уменьшение количества чиновников, разных ведомств, уменьшение количества вице-премьеров и так далее. Естественным и неизбежным результатом этого является рост этого всего, в том числе количество там вице-премьеров, таких и сяких ведомств, разных сортов этих ведомств, помощников разнообразных и так далее. И почему-то принято сравнивать это с, знаете, есть такая популярная детская игра, когда ставят несколько стульев в кружочек.
Музыкальный стульчик, да.
Да, дети бегут вокруг этих стульев. Стульев всегда на один меньше, чем играющих. Это в данном случае неправильная совершенно аналогия, потому что стульев всегда на один больше, чем играть, или там на несколько. Да. Ну, в общем, сколько надо, столько и стульев. Всегда найдутся дополнительные стулья. И мы видим, что людей, которые почему-либо выпали из правительства, выведены были, для них уже, собственно, нашлись какие-то места. А для тех, кого еще не нашлись, я тут прочел, что Путин то ли сегодня уже это проделал, то ли еще собирается это сегодня проделать, встретиться с теми членами правительства, которые не попали в новый состав правительства, для того, чтобы поговорить с ними о том, как можно их таланты, умения, их бесценный опыт и их уникальную экспертизу употребить
на
нужды, да, не на благо российского народа и российского государства. Так что никто не пропадет, никого никуда не выкинут, пока не посадят. Собственно, есть два выхода из этого всего. Ногами вперед, значит, на кладбище. Или головой вперед, вот когда приходит бригада, собственно, забирать, у них есть такая традиция, они, значит, руки наручниками сзади сцепляют и голову вниз наклоняют. Вот еще в такой позе можно выйти из правительства, как мы видим в последнее время на нескольких человеках из Министерства обороны наблюдали этот процесс и это физкультурное упражнение. Очень много по-прежнему разговоров о том, что означают разные перестановки. Ну, с С Белоусовым вроде разобрались. Вроде это вполне очевидная совершенно вещь, и всем понятно, к чему это. Речь идет о тотальной милитаризации российской экономики, о переводе ее окончательно на военные рельсы, причем на постоянной и, по возможности, вечной основе. По существу российская экономика начинает целиком служить войне. Российская промышленность целиком служит военному производству, российские международные отношения целиком служат нуждам снабжения российской военной промышленности разными важными технологиями. И вот, собственно, в этом и смысл появления Белоусова на этом посту, человека, придерживающегося довольно свирепых таких госплановских взглядов на управление экономикой, человека, который и в мирное это время как бы требовал и настаивал на благотворности такого тотального вмешательства государства в любые экономические процессы. Здесь мы видим, что эта точка зрения побеждает, и, собственно, провозглашением этой победы является это назначение. Но есть среди этих назначений много таких, которые как-то продолжают трактовать так и сяк. Например, что происходит с Шойгу, это является повышением или понижением. Что происходит с Патрушевым, это является повышением или понижением, что он из Совета Безопасности оказался в помощниках президента, а Шойгу вот из министров оказался, наоборот, в Совете Безопасности и так далее. И обсуждают эти посты, и обсуждают, что означают эти посты, и у какого поста вес больше и так далее. Я хотел бы напомнить, что в российской системе управления государством ни у какого поста никакого веса нет. И сам по себе пост ничего не означает. Есть кое-какие традиции. Ну вот там тонкие знатоки того, что происходит в администрации президента, они умеют отличить помощника от советника и пытаются объяснить, что вот этот имеет
это разные люди,
меньше
да.
доступа, у этого больше влияния, у этого меньше влияния и так далее. Но на самом деле, конечно же, значение имеет конкретный человек. Российское государство совершенно персоналистская диктатура, созревшая, и в российском государстве имеет значение имя чиновника. А уж какой ему пост, ну вот, казалось бы, уж чрезвычайно высокий пост в свое время был специально придуман, специально учрежден для Медведева. Ну и что, Медведев влияет хоть на что-нибудь, хоть как-нибудь, в чем-нибудь он принимает какое-нибудь участие, кроме управления своим телеграм-каналом. Или, скажем, там, я не знаю, заместитель главы администрации президента. Ну, в принципе, это не очень много. Есть полно этих заместителей. Ну, да, администрация президента вообще технический служебный орган, который, по идее, не управляет государством, если обращать внимание на российское законодательство и так далее. Но Кириенко очень влиятельный человек, очень важная фигура в российском государстве. И даже Мединский, он что, сильно потерял, что ли, с тех пор, как он перестал быть министром культуры? Нет, он приобрел это влияние, потому что...
Он теперь всю историю новую сделает.
Дикие, да, дикие, дремучие идеи, которые он проповедует, они оказались очень уместны, они оказались, что называется, востребованы, они с большой благодарностью были приняты российским фараоном, и вот вам, пожалуйста, влияние Мединского чрезвычайно велико, и так далее.
Кстати, то же самое, Патрушев, конечно, по поводу,
диких идей. Это да. Что такое? А вот его назначили куратором кораблестроения. Послушайте, у него не отняли его имя. Он остался Патрушевым. И это ключевая вещь, на самом деле. И все зависит исключительно от этого. И абсолютно не случайно его сын сделался вице-премьером, и явно в рамках этой диктатуры его ждет какая-то карьера, если в какой-то момент... Опять же, все они ходят под Богом, точнее, под прокурором, точнее, под прямым распоряжением фараона, и любой из них может отправиться в тюрьму в любой момент. Тем более, что как-то найти на них повод для этой отправки в тюрьму на любого из них несложно, а если этот повод вдруг на поверхности не находится, его всегда можно выдумать. Но вот клан Патрушевых, семейство Патрушевых по-прежнему остается влиятельным безотносительно к тому, на каких стульях они сидят. То же самое с Шойгу. А вот на самом деле, да нет, конечно же, Шойгу никуда не отставлен. Он отправлен на повышение, потому что это такой высокий пост был у Патрушева. Минуточку, он был у Патрушева, этот пост. Патрушев унес с собой всю эту высоту, все это влияние. Он унес с собой за щекой на свое новое место. На старом стуле он не оставил ничего, кроме протертой подушечки. Поэтому от этого поста на самом деле ничего не зависит и ничего из него не следует. Если окажется, что Шойгу, как физический человек, сохранил свое влияние на Путина, которое в свое время было чрезвычайно высоким. И мы помним, что Шойгу обладал какими-то очень особенными взаимоотношениями с Путиным. Это были глубоко личные взаимоотношения. Природа их была многим непонятна. Они бесконечно устраивали какие-то бдения. Они ездили поклоняться каким-то шаманам, привязывать какие-то тряпочки на какие-то веточки, посещали какие-то таинственные таежные места. И это Шойгу занимался всем этим странным, извращенным, всей этой странной извращенной индустрии путешествий для Путина, нырянием за амфорами, летанием со стерхами. Все это Шойгу организовывал. И все эти, там, я не знаю, походы для того, чтобы поцеловать в носик леопарда или погладить спинку кашалоту, или чем только не занимался, и в каких только удивительных обстоятельствах благодаря Шойгу не оказывался Путин. Шойгу обладал каким-то удивительным знанием того, чем его можно развлечь, и как ему можно понравиться, и что еще удивительного можно ему предложить. И именно в этом была основа его влияния и так далее. Дальше с этим совсем во время войны произошли всякие неприятные события. Выяснилось, что Шойгу, во-первых, вороватый, во-вторых, ненадежный, в-третьих, очень лживый. Выяснилось, ну, для нас выяснилось, возможно, что Путин-то все это знал, и его просто это раньше устраивало, а теперь перестало устраивать. Ну, и мы помним всю историю там с конфликтами вокруг разного рода армейских неурядиц. И
я прошу прощения, а как вам кажется, да, то, что Шойгу явно перестал пользоваться популярностью не только в армейских кругах, но и в народе, после того, как стал министром обороны, это скорее хорошо для Путина или скорее плохо?
Ну,
потому что когда-то, когда он был министром МЧС,
мы, в общем, доподлинно этого не знаем. Мы знаем, что как бы в, так сказать, публичной околоармейской дискуссии, в той, где царствуют все вот эти вот военкоры и так далее, Шойгу превратился в фигуру карикатурную, в предмет насмешек, издевательств и прочее. К этому, конечно, приложил руку и Пригожин, к этому в свое время приложил руку даже и Гиркин. Они вот придумывали ему всякие обидные прозвища, картонный маршал, издевались над его фуражкой, над невероятным количеством каких-то побрякушек, которые висели у него на груди. Вот. Но в действительности мы видим, что Шойгу в последнее время несколько раз было поставлено там условие. Ну, есть довольно надежные источники, которые про это говорили, что ему там велели взять какие-то населенные пункты к определенной дате. Он их не взял. Ему велели добиться таких результатов. Он не добился. И так далее. Вот сейчас посмотрим, что осталось. Что осталось от тех времен, когда он возил Путина целовать леопарда и нырять за амфорами? Осталось это влияние? Вот это сугубо иррациональное, вот это построенное на каких-то суевериях, на каких-то ритуалах, на каких-то, на каком-то бесконечном запудривании мозгов, которое все это окружало, с ловлей рыбы с голым торсом, ездой на лошади в штанах из дубленки. Чего только мы не насмотрели за это время. Это все носило какой-то очень экзотический, какой-то чрезвычайно, я бы сказал, вычурный театральный характер.
На это, самом деле, это нас развлекали, вещь. Сергей Борисович, не
Путина. Да, это сильно, но они сами развлекались, прежде всего. И ну, это, наверное, сильная, важная вещь в условиях диктатуры, в условиях вот этого вот языческого режима, который построил вокруг себя Путин, это важная, серьезная вещь. Это большой властный ресурс. И вот сейчас мы и посмотрим, что от него осталось. И поймем. И стул, на который посадили в ожидании этого понимания Шойгу, не имеет на самом деле никакого значения. Вот. Содержательные назначения – это Белоусов. Да, это действительно так. И ну, нужно будет смотреть на какие-то остатки неподконтрольной или там, относительно неподконтрольной военной индустрии российской экономики. Мне, например, чрезвычайно интересно, как будут выстраиваться отношения между Белоусовым и Набиуллиным. Что останется от представлений о том, что Центральный банк в России обладает какими-то там своими собственными полномочиями и даже какой-то своеобразной независимостью, что, к сожалению, для тех, кто, как, таких как я, кто не хотел бы, чтобы война продолжалась долго, привело к тому, что российские финансы находятся там в лучшем состоянии, чем они должны были бы находиться, исходя из тех международных санкций, которые против Российской Федерации были применены тогда, когда Российская Федерация превратилась в агрессора. Ну вот такие вещи на самом деле интересны. В целом, конечно, интересно, как будут распределяться полномочия между двумя правительствами, которые теперь образовались.
Ну да, большим, есть военный премьер-министр, есть гражданский.
Да, совершенно верно. Есть военный премьер-министр, и под ним военное правительство во главе с Белоусовым. И есть все остальное неважное. Но в этом неважном, между прочим, разнообразные социальные программы, инфраструктурные проекты и чего там вообще только нет в этом неважном. Посмотрим, как они будут делить Россию, как они будут делить российские финансы, российские бюджетные средства, промышленный потенциал и все остальное. Понятно, что один из них, а именно тот, который военным правительством управляет, находится в преимущественном, несомненно, положении. Но возможны по-прежнему разнообразные варианты, разнообразные, так сказать, аппаратные развития событий, потому что и там есть достаточно опытные и достаточно хитрые номенклатурщики, которые, конечно, будут бороться за свои полномочия, за финансовые потоки, за свои чиновничьи привилегии и так далее, и так далее.
Интересно все-таки, потому что получается, что, с одной стороны, они действительно сами тоже какие-то субъекты, они тоже чего-то хотят добиться, улучшить свое положение, там, влияние и так далее, но заканчивается-то это всегда одинаково. Сколько бы ты потоки не направлял в нужные места, потом все равно за тобой приходят и вперед головой выводят. А вот эти вот акции, касающиеся всяких чиновников Минобороны, всех этих генералов прекрасных, они, не знаю, приурочены были к вот последним мероприятиям, к инаугурации.
Ну, конечно, приурочены, да. Это не случайное абсолютно совпадение, да.
А откуда они, кто их инициирует, как вам кажется? Из какой среды вот это вот возникает? Нужно, не знаю, к ногтю Минобороны. С чего вдруг? Вот почему именно сейчас, когда вроде бы Минобороны действительно самое главное вообще министерство в стране?
Россия – диктатура.
Да,
у России есть диктатор. Таким образом, средой, в которой принимаются решения, является голова этого диктатора. Диктатор только манипулирует, да, я считаю, что только. Я считаю, что диктатор самочинно манипулирует чиновничьей средой, включая самый верхний ее уровень. Понятно, что есть огромное количество людей, которые там что-то шепчут, что-то свистят в уши, носят какие-то бумажки, шуршат и шелестят этими бумажками и так далее. Но решения, несомненно, принимаются в одной единственной голове, и я абсолютно убежден, что никаких не только решений помимо диктатора, но и решений, не прямо инициированных этим диктатором, в условиях диктатуры быть не может. Или это не диктатура. Это будет означать уже, что диктатура настолько одряхлела, что вот, собственно, буквально вот с минуты на минуту все это и развалится. Нет, к сожалению, не похоже, что это развалится с минуты на минуту. Вот. И я думаю, что то, что мы видели с чиновниками из Минобороны, по меньшей мере двумя очень высокими чиновниками в рамках заместителя министра, я нисколько не сомневаюсь, что там есть менее заметная часть этих движений, и мы еще это увидим дальше, это не что иное, как демонстрация уязвимости всей этой системы. Система не должна, я имею в виду военная система, не должна забывать о том, что она является элементом диктатуры, что она является такой же подчиненной этой диктатуре, как и любая другая система, как и любое другое ведомство. И понятно, что это не борьба с коррупцией, например. потому что коррупция является основой этой системы, она является цементом этой системы, самим существом этих взаимоотношений. Она является демонстрацией того, что эта структура в любой момент может быть нарушена и перестроена. И никто здесь не защищен, ни у кого нет никакого страхового полиса, на который он здесь мог бы рассчитывать. И, следовательно, ни в коем случае нельзя пытаться противодействовать тем намерениям, которые у диктатора относительно этой структуры есть. Если диктатор решил вас всех поменять местами и переставить с места на место, а понятно же, что появление другого министра обороны, тем более, что, я бы сказал, другого до такой степени, человека вообще из, так сказать, другой компании, из другого, с другим прошлым и так далее, повлечет за собой очень большие изменения всего, включая, я думаю, изменения в генеральном штабе, что-то я сильно сомневаюсь, что Герасимов останется надолго на своем месте.
У него вот именно для вас, для есть, нашего слушателя, да. Сергея Пархоменко, сегодня Владимир Путин встречался с руководящими начальниками вооруженных сил, с командующими войсками военных округов, и вот среди прочего сказал, что касается самого генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно. Этот блок боевой работы у нас сложился, он функционирует ритмично, действует успешно, и здесь никаких изменений не предполагается. А, понятно.
Ничего вообще это не означает.
Это понятно.
Эта фраза не будет иметь никаких последствий, ее никто не вспомнит тогда, когда потребуется кого-нибудь переставить с места на место. Она не является никаким обязательством, не накладывает ни на кого никакого, так сказать, долга этого придерживаться. Это пустое сотрясение звуков в воздухе. И тот, кто почему-то там, я не знаю, вздохнул с облегчением или перекрестился и сказал, ну, слава тебе, Господи, как-то вот теперь все понятно. Этот человек просто совсем не представляет, как действует эта конкретная диктатура и как в реальности устроена власть в голове у фараона.
Но поэтому мне хотелось понять, на самом деле он доволен?
Не станем обращать на это внимание.
Он доволен работой хотя бы в чем-то, хотя бы сейчас, Генштаба и Минобороны? Когда вот он говорит про ритмичную успешную работу, на самом-то деле дело обстоит как?
Так как он хочет? Я не знаю. Я не живу, так сказать, в этой голове. Я не знаю, чем он там доволен или недоволен. Но понятно, что ситуация сейчас лучше, чем она была в первые несколько недель агрессии, когда все это выглядело абсолютно катастрофически. Или осенью 22-го года, когда фронт посыпался, как нас научили это называть военные эксперты. Понятно, что сейчас это многофакторная ситуация, которая связана в том числе и с поставками оружия и боеприпасов в Украине, там, со многими другими факторами. Понятно, что сейчас ситуация выглядит существенно лучше, и у Путина есть возможность рассчитывать, что если Украину таки вынудят к каким-то переговорам, а он всеми силами к этим переговорам ее вынуждает, он будет на этих переговорах располагать, так сказать, более сильной стартовой позицией, чем это могло бы быть. Но у меня нет никаких оснований считать, что эти успехи он каким бы то ни было образом связывает с деятельностью там, генерального штаба или каких-то генералов, или еще кого-нибудь. Понятно, что он единственный, собственно, диктатор наш, Путин, является единственным главнокомандующим этой армии. Все успехи, разумеется, принадлежат ему. Все неудачи принадлежат кому-то другому. А успехи принадлежат ему. И, так сказать, стратегические замыслы принадлежат ему. Ответственность, опять же, принадлежит кому-то другому. А все, что есть хорошего, это, конечно, его личная, персональная заслуга. И в этом смысле никакие слова ни про успешные, ни про ритмичные не означают абсолютно ничего.
Ну, мы пытаемся хотя бы как-то их интерпретировать. Ну, так или иначе, очень много вопросов, касающихся того, что происходит по ту сторону фронта и почему Блинкен зачастил? Что вообще происходит? Почему нет успехов у ВСУ? Даже вот так спрашивают. Что-то есть у вас по этому поводу, какие-то мысли?
Ну, почему нет успехов у ВСУ? У ВСУ есть грандиозный успех. Он заключается в том, что ВСУ по-прежнему существует. и фронт по-прежнему существует. И движения на этом фронте исчисляются сотнями метров по-прежнему, несмотря на то, что Украина на протяжении нескольких месяцев действует по существу в условиях отсутствия серьезных поставок вооружений и, главное, боеприпасов в условиях жесточайшего снарядного и всякого прочего голода, в условиях, когда какие-то проекты, типа, например, поставки относительно современной авиации в распоряжении украинских вооруженных сил, по-прежнему остаются разговорами и так далее. Вот те условия, в которых воюет украинская армия, в которых она сопротивляется и прикрывает собой всю Европу от агрессора. Вот и все, можно злорадствовать на эту тему сколько угодно и спрашивать, почему нет? Ха-ха-ха, удивительно, почему это интересно вдруг как-то куда-то делись успехи ВСУ? Успехи ВСУ делись в Конгресс Соединенных Штатов, делись в немецкий Бундестаг, делись во французское национальное собрание и другие важные европейские организации, администрации президентов, канцлеров, премьер-министров и так далее, и так далее. Вот куда делись успехи ВСУ. Европа находится в состоянии, вообще Запад находится в состоянии постепенного освоения этой мысли, что война на самом деле происходит с ней. И смысл агрессии – это не Украина и украинские территории, а это мировой порядок, это цивилизация и так далее. Постепенно осваивают эту мысль и постепенно в связи с этим меняют свое отношение к делу. В этих обстоятельствах Украина продолжает стоять на этой линии и сдавать России какие-то крошечные деревушки и отдельные маленькие городки. Вы много слышали про мировую столицу под названием Волчанск до этого? Ну вот, собственно, вот пока все серьезные успехи российской армии в условиях, когда много месяцев Украина лишена этих поставок. Вот и все. Все очень просто. Не надо, пожалуйста, делать вид, что вы этого почему-то не понимаете. Понимаете, отлично. Но вам хочется немножечко издевнуться. Нехорошее желание, нечестное.
Ну, а про Блинкина скажете, почему сейчас Блинкин опять решил побыть на месте? Что ему, что он там может делать? Ну, помимо, по-моему, он там музицировал, но помимо этого, что он еще там делал?
Ну да, музицировал – это, конечно, удивительная вполне и очень экзотическая история. А почему? Ну, тоже все совершенно понятно. Как-то пытается объясниться, пытается обнадежить, пытается дать понять, что мы очень будем стараться. Кроме того, важно, я думаю, продемонстрировать представителю действующей американской администрации, что она по-прежнему действующая. Mm. Что как-то Трамп еще не наступил. Хотя понятно, что и самому Трампу, и многим его сторонникам очень хочется сделать вид, что они уже управляют государством. Им очень понравилась ситуация, когда они диктовали американскому Конгрессу. В какой-то момент, правда, это прекратилось, в какой-то момент этот, так сказать, веревка эта оборвалась, на которой, как им казалось, они держат Конгресс целиком. Но им очень хочется по-прежнему делать этот вид. А действующей американской администрации, байденовской, хочется дать понять, что нет, это на самом деле не так. И по-прежнему Соединенными Штатами и их политикой управляют те, кому доверено управлять до, собственно, момента, когда администрация сменится, а это произойдет, если они сменятся. А это произойдет только в январе 2025 года. Я думаю, что смысл в этом. Я думаю, что задача Блинкина была дать понять не только украинской администрации, но и всему миру, что не-не-не, вы по-прежнему с нами разговариваете, по-прежнему мы управляем государством, мы по-прежнему это все контролируем. И по-прежнему можем давать какие-то обещания, какие-то гарантии, по-прежнему можем вести переговоры, по-прежнему можем демонстрировать свою политику. А то вы чего-то как-то раньше времени стали очень прислушиваться к Трампу, как будто бы он уже выиграл. Он еще не выиграл. Борьба еще не закончена. И на самом деле специалисты по американским выборам говорят, что эти выборы, я бы сказал, на редкость альтернативны. Что их, так сказать, острота и шансы обоих участников по-прежнему находятся так близко друг к другу, что твердо прогнозировать победу одного или другого было бы безответственно. Но понятно, что Трампу очень важно сделать вид, что он уже выиграл. Вот этому и противостоит, в частности, визит Блинкен.
Здесь мы сделаем небольшой перерыв, с вашего позволения, тем более, что про американскую администрацию у меня есть что сказать, потому что на shop.diletant.media есть возможность купить очень увлекательную, мы даже слышали цитаты из этой книги, книгу. Это Генри Киссинджер, понятно, даже объяснять не надо, кто это такой. Это сборник не просто каких-то его мыслей, а сборник стенограмм, касающихся кризиса 1973 года и переговоры с советскими представителями, с послом Добрыниным и с разными другими людьми, с администрацией и так далее. Очень живые, я бы сказала. Так что почитать, наверное, будет интересно, если интересуетесь. Кстати, «Дилетант» с Голдой Мейер тоже есть еще, наверное, на шоп «Дилетант Медиа». Это тоже на ту же тему. Так что можно со всех сторон эту тему рассмотреть. Кстати, воспоминания посла Добрынина, по-моему, тоже есть еще, не все распродали. Заходите на шоп «Дилетант Медиа». Если захотите, вам живущие и работающие в Москве сотрудники «Живого гвоздя» поставят там какую-нибудь закорючку или напишут какое-нибудь слово на тех книгах или журналах, которые вы закажете. Так что указывайте это, пожалуйста, в вашей заявке. Ну и вообще посмотрите, что там интересного есть. Та злостная наценка, которая может присутствовать на шоп-дилетант, она идет в фонд развития «Живого гвоздя», так что мы вам страшно признательны за ваши покупки. Возвращаемся к нашему разговору с Сергеем Пархоменко. Мы еще не все международное положение обсудили, потому что есть еще одна международная тема, которая как-то очень сильно заинтриговала многих, я бы сказала. Дело в том, что грядет большой визит в Китай. Как раз на фоне всех назначений и переназначений появились списки тех, кто поедет в Китай вместе с Путиным. Путин там один на один будет пить чай, нам говорят. Он будет еще какие-то очень важные, какие-то магические совершать действия, и при этом будет формат 3+1, там 8+1. И в конечном итоге в списке значится практически весь состав правительства, плюс крупнейшие там руководители крупнейших корпораций, и Белоусов, и Шойгу, и, в общем, все должны поехать в Китай. Зачем? Объясните мне, пожалуйста, зачем этот такой парадный выезд?
Да, это выглядит устрашающе, буквально таким образом, как будто на какое-то время вообще управление Российской Федерации перемещается непосредственно в Пекин и как-то оттуда будет администрироваться все, что происходит в стране. Мне интересно было бы на самом деле посмотреть, как будет осуществляться рассадка по самолетам. Вообще, в скольких самолетах они все полетят, потому что собрать это все в один самолет было бы, на мой взгляд, несколько опрометчиво, потому что там и первый вице-премьер Мантуров, и вице-премьеры Голикова, и Новак, и Савельев, и Труднев, и Чернышенко, и министр природных ресурсов Козлов, и Набиуллина, и министр экономразвития Решетников, и министр финансов Силуанов, и прочее. Не говоря уже про Грефа, Дерипаску, Костина, Сечина, Дмитриева, Михельсона, Шувалова, Шохина.
Это все национальное богатство, да. Фактически.
Да-да, все фактически, да-да-да. Все национальное начальство. Все отправляются туда. Вообще, это серьезный разговор, потому что, ну, известно, что это как бы такая традиция, что первый визит имеет значение. Он является во многом символическим. И то, куда первым отправляется глава государства после того, как он стал, наконец, таковым, это важно. И там, я не знаю, французский президент отправляется с первым визитом в Германию обычно. В общем, каждый выбирает что-то, что ему действительно важно и что он хочет продемонстрировать в качестве действительно важного. Что демонстрирует Путин вот этим совершенно гипертрофированным обилием и гипертрофированным богатством этой делегации именно в Пекин и в впервые, собственно, в Пекин, как я понимаю, раньше этого не происходило. Раньше первые визиты происходили в разные другие страны. Когда-то был такой случай, когда первые визиты в Украину совершался. В Украину, в Белоруссию, в Австрию, я помню, был первый визит однажды, когда нужно было продемонстрировать, что вот Европа важна, и в Европе есть по-настоящему дружественные страны. У Путина там в связи с некоторыми его личными отношениями, действительно, с некоторыми австрийскими лидерами складывались некие особые отношения. Теперь, значит, вот демонстрируют этой поездкой в Пекин. Вообще, давайте с вами вспомним, что это, пожалуй, одно из самых серьезных преступлений, совершенных путинским режимом и лично диктатором Путиным. Они уступили государственный суверенитет и продолжают это делать каждый день под все вот эти вот вопли о том, как Россия становится все более и более самостоятельной, все более и более свободной в принимаемых решениях, все менее и менее зависящей от каких бы то ни было мировых правил, законов, какого-то мирового порядка и так далее. Под все эти вопли они укладывают Россию под Китай. И мы это видим. И, собственно, это совершенно построенная в рабской интонации поездка, она является яркой этого демонстрации. И, ну, собственно, эти обвинения, вот они в частности подтверждаются еще и вот таким способом. Путин тихонько, на самом деле, под крики о том, что мы сейчас завоюем Украину, сдал Россию Китаю. Это, по существу, уже произошло, и экономисты, которые следят за этим, и которые рассматривают конкретные обстоятельства, скажем, экономических взаимоотношений и в тех возможностей, которые приобретает китайская экономика в России, и которые теряет российская экономика в Китае или в других частях мира, уступая свое первенство, в частности, китайской экономики, они, собственно, являются все новыми и новыми иллюстрациями в целом этого процесса. Но есть еще одно важное обстоятельство. Дело в том, что для, скажем, той администрации, о которой мечтает Россия в Соединенных Штатах, для трамповской администрации, о которой ждет, не дождется Кремль и ждет, не дождется Путин, потому что ему кажется, что в этот-то момент многие его проблемы наконец будут решены. Для них это стало тоже очень важным элементом риторики. Трамп очень любит поговорить про то, что на самом-то деле для Соединенных Штатов и вообще для мира, и в том числе для Запада широко понимаемого, угрозу представляет не агрессия России в Украине и не то, что Путин в Украине проделывает, а угрозу представляет возможный альянс, возможная сдача России в рабство Китаю. Вот это опасная вещь, и против этого нужно сопротивляться, это нужно всеми силами предотвратить, а способ это предотвратить на самом деле только один – усадить западный мир за стол переговоров с Путиным, заставить Украину разговаривать о своей капитуляции с Путиным, а западный мир, Европу, НАТО принять эти разговоры как неизбежность и согласиться с их результатом. Давайте отдадим уже к чертовой матери Украину Путину, давайте вообще отдадим Путину все, что Путин хочет, для того, чтобы
Китай не возвысился.
Чтобы Китай не возвысился так, как он возвысится, если это ужасное будет продолжаться. Это интересная, полезная и нужная Путину постановка вопроса. Это то, что он хотел бы слышать и дальше, потому что в конечном итоге это в его интересах. И он начинает подыгрывать этому. И я думаю, что вот эта абсолютно демонстративная поездка, ну вот знаете, она напоминает мне такие какие-то средневековые посольства, когда вот шли караваны, тысячи верблюдов.
Поле золотой парчи, вот это вот, да?
Да-да-да, вот шатры. все это несут, да, несут ковры, да, везут шатры и всякое такое. И вот примерно так это выглядит и сейчас, только вместо ковров и шатров будут автомобили «Аурус», которые целый табун этих автомобилей тоже будут везти туда, значит, чтобы там на них ездить. Так вот, это интересная, полезная для Путина постановка вопроса. Он хочет поддержать это впечатление. Да, действительно. Да, мы сдаемся, укладываемся, мы раздвигаем ноги. Да, да, посмотрите, мы как-то идем в это рабство. А вы скорее сделайте что-нибудь, чтобы этого не произошло. Вы скорее нам что-нибудь дайте, чтобы мы не продолжали этого. Вы скорее там как-то пошевелитесь, уговорите эту Украину и вообще как-то на все согласитесь, а то мы сдадимся. А то, смотрите, мы уложимся. А то произойдет то, что вас так ужасно пугает. Вот уже Трамп вам говорит, что ужасное произойдет. Вот смотрите, оно уже происходит, уже происходит. Мы уже едем, везем, сдаемся. Получается такое как бы взаимодействие. Получается, ну, некоторое такое пение в унисон.
И а Китай в этой ситуации чего хочет?
А Китай с удовольствием этим пользуется, потому что тихо-тихо, но происходит все то, о чем они мечтают. Они получают то сырье и те энергоресурсы по ценам, по которым никто никогда не мог себе этого представить, на условиях, которые продающему этот газ и эту нефть глубоко невыгодны. Когда по существу колоссальные расходы на дальнюю транспортировку Россия берет на себя и несет как-то все больше и больше убытки от этого. Они получают все новые и новые возможности для эксплуатации российских территорий. Никто не говорит там ни про какой захват, ни про какую оккупацию, ни про какое присоединение чего-то к чему-то. А зачем что-то к чему-то присоединять, если присоединив, ты начинаешь нести за это ответственность? Можно же просто эксплуатировать. И то, что происходит в российском Дальнем Востоке, и то, что происходит в российском Забайкалье, это не просто проникновение. Это постепенный, как говорят люди, которые наблюдают за этой ситуацией, это постепенный рост эксплуатации, замещение по существу российской экономики экономикой китайской. Как в свое время сказал мне один опытный путешественник, после Байкала, где-то там, вот в районе Читинской области, наступает такое, как бы вы проезжаете такое место, где в киосках становится другое пиво. Где пиво больше не продается российское, а продается только азиатское. Вот и это и есть конец России. Это и есть граница между Россией, которая по-прежнему принадлежит России, и Россией, которая принадлежит уже чему-то другому. Там пиво другое.
Вещь, ну, это, там, конечно, реклама штука. На китайском языке и спам.
Ну, конечно. Ну, на китайском языке и в Шереметьево вы можете обнаружить много надписей. И в большинстве российских компаний вы можете видеть документацию, которая на всякий случай дублируется на китайском языке, потому что мало ли какие партнерства и мало ли кому придется про это рассказывать. Но вот вплоть до пива. Да, Китай отлично себя чувствует в этой ситуации, как я понимаю. И у них есть ощущение, что они правильно все это устроили, что они правильно сделали ставки, что они все больше и больше свободны в своих собственных каких-то устремлениях. У них есть вечная тайваньская проблема, которую они совершенно не забывают и к которой они однажды обратятся тогда, когда они будут уверены, что ничто больше не стоит на их пути, и что теперь можно как-то спокойно и не ориентируясь ни на что эту проблему решить, потому что все готовы будут им отдать что угодно, и хоть Тайвань, хоть что хочешь, лишь бы не происходило больше этого наступления, либо лишь бы больше не расширялась эта сфера влияния, и лишь бы больше они не оказывались диктатором для, по меньшей мере, этой части мира, а может быть и для мира целиком.
Еще одна часть мира беспокоит многих наших слушателей. Многие следят за процессом голосования в грузинском парламенте по закону об иноагентах. Очень горячие протесты, непрекращающиеся. Вот как Илья написал, кажется, что это разная Грузия, та, которая в парламенте, и та, которая снаружи. Зачем, почему и с какой целью дался этот закон об иноагентах грузинскому парламенту?
То, что происходит сейчас в Грузии, мне очень напоминает. Я понимаю, что это поверхностный взгляд, сторонний, он не учитывает множество каких-то внутригрузинских обстоятельств, но в целом мне это очень напоминает то, что происходило в Украине в 2013 году. Mm. Тот момент, когда Украина тоже, что называется, намылилась, еще Украина Януковича, намылилась в Европейский Союз, и эта идея имела очень большую поддержку в украинском населении, все этого хотели и так далее. И в какой-то момент с российской стороны раздался голос: нет, вы туда не пойдете. Вы останетесь тут. Ни в какую Россию мы вас не пустим. И эта проблема, да, эта проблема была решена тем способом, каким ее, ну, она не была решена в результате. В результате она, собственно, и привела к катастрофе в отношениях между Россией и Украиной, к катастрофе 2014 года. Но ее начали решать тем способом, которым можно было решать. Путем коррумпирования Януковича. И там пообещали им денег, пообещали какой-то специальной российской поддержки за то, что Украина откажется от своих планов сближения с Европой, вступления в Европейский Союз и так далее. Дальнейшее, всем известно, случился Майдан, который первоначально, между прочим, назывался Евромайданом. Угу. Абсолютно не случайно, не в том смысле, что он был евроремонт, такой весь аккуратненький и чистенький. Да, потому что Европа и европейский сюжет был основным мотивом, основным содержанием этих протестов. По существу это самое происходит в Грузии, только со своей грузинской спецификой, потому что там есть человек, который взял на себя ответственность перед российским руководством, перед российским диктатором, ответственность за то, что в Грузии все будет правильно. Вот ровно так же, как неудивительно, как это произошло с Чечней, когда появился клан. Сначала старший Кадыров, потом младший Кадыров подхватил, так сказать, эту миссию, который гарантировал Москве, что в Чечне все будет хорошо как-то. Вы нам заплатите, вы как-то разговариваете с нами, а мы сделаем так, что вы больше о чеченских проблемах не услышите. Все останется у нас тут внутри. Примерно так это выглядит с Грузией. Тоже есть человек, зовут его Бензина Иванишвили, который гарантировал в Москве, что если его поддерживать, что если как-то ему давать то, что он требует и так далее, то он Грузию удержит. Удержит в таком положении, в таком состоянии, в такой, так сказать, узде, которая нужна России. Вот он и удерживает. И понятно, что этот закон в значительной мере носит теперь уже символический характер, потому что нет такой особенной на самом деле нужды, ничего же такого, так сказать, жизненно важного, ничего такого судьбоносного в этом законе нет. Не то, что грузинское государство рухнет без этого закона, как-то просто не сможет дальше развиваться и остановится в своем как бы ежедневном функционировании. Да, в Грузии есть достаточное количество разнообразных некоммерческих и неправительственных организаций. Государство хотело бы их контролировать. В принципе, если хочется их контролировать, можно их контролировать множеством разных способов. Но решено контролировать их демонстративным способом, так, как это устроено в России, при помощи создания закона об иноагентах, для того, чтобы показать, что никакой тут вольницы вам не будет, все будет устроено, как мы хотим, все будет устроено, как мы распорядимся, и ничего вы не остановите и не предотвратите. Во многом, конечно, разговор пошел уже, что называется, там вот о таких символических вещах. И закон тут, несомненно, играет и символическую роль, помимо его практического содержания, потому что мы знаем, что появление в стране вот этого вот законодательства об иноагентах, оно создает путь для дальнейшей эволюции законодательства страны и вообще всего общественного устройства страны, когда в этом обществе появляется группа изгоев, группа лишенцев, которые постепенно становятся все более и более демонстративными врагами государства. Государство само их назначает своими врагами. Государство ставит их в позицию, когда они лишены огромного количества прав, огромного количества там, законных гарантий, которые, казалось бы, гарантируют им национальное законодательство и национальная конституция. Ну вот это некоторая дверь, которая открывается, и дальше в эту дверь можно заталкивать все новых и новых людей, и там за этой дверью создавать все более и более невыносимые условия для их существования. Вот как это устроено. И этот механизм прекрасно грузинскому обществу понятен. Просто одни считают, что это хорошо, пусть оно так как-то и будет, и этот опыт является позитивным, а другие говорят, что это путь к диктатуре. Это, собственно, начало преобразования Грузии в страну, которая будет похожа на то ужасное, во что в результате превратилась Россия. Так что, да, в этом противостоянии есть не только содержательный, не только какой-то административный элемент. Вот есть правительство, которое хотело бы управлять государством так-то и так-то, и хочет, чтобы парламент ему дал для этого инструменты. В конце концов, что такое закон? Закон – это инструмент, которым парламент наделяет свою исполнительную власть, чтобы исполнительная власть, опираясь на этот закон, совершала какие-то ежедневные административные действия. Смысл не только в этом. смысл еще и вот в этом, так сказать, символическом. И понятно, что та речь, которую Иванишвили произнес несколько недель уже теперь назад, когда он, в общем, ясно сказал, что Грузия окружена врагами, и этот враг не Россия, а наоборот Запад, и вот эти все ужасные, которые как-то пытаются Грузию лишить суверенитета, но почему-то зовут в Европу. Это, собственно, признание того, что в этом смысле грузинское руководство под управлением Иванишвили будет уважать ту волю, которую демонстрирует Россия, и будет последовательно подчинять Грузию все больше и больше этому российскому диктату. И в этом смысле, конечно, довольно большому количеству людей, которые в последние годы приехали в Грузию и которые обосновались там, имея надежду на то, что Грузия станет свободным, так сказать, демократическим убежищем для них, местом, где можно будет построить жизнь той части российского общества по существу, которая не согласна с путинской диктатурой, эти надежды, к сожалению, теперь с каждым днем становятся все более и более несбыточными, и становится совершенно понятно, что нет, Грузия под управлением Иванишвили и его партии не хочет быть и не будет тем местом, на которое российская которая свободная часть российского общества, та часть, которая не подчинена диктатуре, может рассчитывать и где она может пытаться построить свое будущее. Всем этим людям, конечно, нужно искать каких-то других возможностей, куда-то оттуда переезжать. Это чрезвычайно, несомненно, мучительно, обидно, потому что много сил ушло на то, чтобы обосноваться или хотя бы временно обосноваться там в Грузии. Ну вот постепенно эти надежды теперь рушатся.
Есть еще одна тема, которую хотелось сегодня успеть обсудить. Это подтверждение, разъяснение суда о том, что длящееся нарушение в интернете – это законно и правильно. То есть, если вы разместили картинку умного голосования в данном случае, которое было еще никому не запрещено, то спустя годы, после того, как оно уже было признано экстремистской символикой, вы получаете наказание за то, что эту картинку разместили.
Это в какой-то мере продолжение нашей предыдущей темы. Это результат того, что в российском обществе уже сформировался вот этот круг врагов, сформировался слой людей, лишенных законных гарантий, пораженных в своих правах, с которыми, собственно, государство может вытворять более-менее то, что хочет. И вот государство в лице своего Верховного суда, в лице Конституционного суда, причем это произошло не сегодня, это произошло еще в конце марта вот нынешнего, 24-го года, было определение Конституционного суда, не решение по какому-то делу, а определение, потому что речь шла об отказе в рассмотрении жалобы одной московской муниципальной депутатки, ее звали Елена Селькова. Вот. Она, собственно, пожаловалась на то, что вот ее привлекают к ответственности за то, что она разместила символику, некую запрещенную сегодня. Но когда она ее размещала, собственно, когда она делала это сообщение, она не была запрещена, и вообще близко ничего, собственно, на эту тему еще не происходило. Речь шла о символике умного голосования. И вот Конституционный суд ей разъяснил в своем отказе от рассмотрения ее жалобы о том, что вот прямо цитата у меня тут есть перед глазами: «Момент размещения соответствующей символики способом, обеспечивающим доступ к ней неограниченного круга лиц». Ну, а заметим в скобках, что интернет – это способ, который обеспечивает доступ к неограниченному кругу лиц, не имеет правового значения, поскольку после признания судом организации экстремистской публичная демонстрация символики запрещена и должна быть прекращена. А она, заметим в скобках, эта символика продолжает там лежать и, значит, отравлять собой окружающую атмосферу. Тут важно понимать вот что. За последние годы в России накопилось громадное количество всякого запрещенного. Запрещены радужные флаги, потому что они связаны с ЛГБТ. Запрещены восклицательные знаки, потому что они связаны с Навальным. Запрещено то, запрещено. Есть огромное количество всяких символов, всяких слов, всяких букв, всяких портретов, изображений, людей, имен, само упоминание которых является признаком преступления, является, собственно, составом преступления. Никакой человек не способен уследить за тем, никакой человек, который хоть сколько-нибудь ведет какую-то публичную активность, где-то что-то говорит, пишет, публикует, выкладывает, хотя бы в минимальных количествах, никто не способен уследить, что на протяжении многих последних лет он никогда ничего этого ни в каком контексте, цитируя кого-нибудь, ссылаясь на кого-нибудь, упоминая кого-нибудь, рассказывая, не знаю, о своем восхищении или о своем возмущении, чем бы то ни было. Он этого не упомянул, не употребил, не изобразил, не назвал вслух, не написал буквами и так далее, и так далее. Это, собственно, воплощение принципа «был бы человек, а дело найдется».
Ну, это создание ситуации. С Надеждой Киворковой то же самое и
конечно,
происходит.
Это создание это ситуации, которые на каждого, абсолютно на каждого человека, которому свойственна хоть какая-то социальная активность, можно найти состав преступления. Не сегодня, так вчера. Не вчера, так много лет тому назад, и в отношении этих людей никакие базовые принципы права, в частности, важный очень принцип, что закон, ухудшающий, усложняющий положение человека, не может иметь обратной силы, не может распространяться на то время, когда его еще не было. Вот в отношении этих лишенцев это не работает. У вас нет никаких прав. С вами можно сделать все, что угодно, на любую глубину в прошлое. Вот что сообщают своим гражданам два верховных государственных судебных органа, Конституционный и Верховный суд.
Спасибо большое. Мы на этом заканчиваем. Это был журналист Сергей Пархоменков, которого власти считают иностранным агентом, а другой человек, который...
И неспроста.
Да, которого тоже считают иностранным агентом, после 17.05 приблизительно присоединится к вам в программе, в двухчасовой программе «Без посредников». Меня зовут Ольга Журавлева. Спасибо всем огромное.
Спасибо. Счастливо.
Спасибо, Сергей. Всего хорошего. Всего доброго.